Вы не только футболист, режиссер, но и профессор.
Если Юра Борисов будет играть меня или такого-то режиссера, который хотел сделать Достоевского, они сказали, Кустурица, он цыган.
Как вы думаете, есть ли цыгане среди ваших предков? Давайте уже поставим точку.
Мой папа был такой помощник министра информации, и он любил Россию.
С одним из русских писателей у вас был очень далекий, но один общий предок.
Как высоко улетел Кустурица. Я в шоке. В позитивном шоке. Когда закончу, я буду звонить президенту Республики Сербской. Это комбинация науки и нормальной человеческой жизни. Это очень хорошо.
Эмир Кустурица. Режиссер, сценарист, музыкант, продюсер. Родился 24 ноября 1954 года в Сараево, Югославия. Окончил факультет кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге. Лауреат двух золотых пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля и премии за лучшую режиссуру. Родители. Мурат Кустурица. Сенка Кустурица.
Здравствуйте, меня зовут Иван Корякин, и это проект «Просто такая генетика происхождения». Подписывайтесь на нас, впереди много интересных историй. А сегодня у нас в гостях кинорежиссер Эмир Кустурица. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы добрались, как у вас дела?
Все хорошо, я начинаю подготовку для моего следующего фильма, который будет здесь. Называется «Как я не снял преступление и наказание». Там такие дилеммы, если Юра Борисов будет играть меня или такого-то режиссера, который хотел сделать Достоевского, но наконец он изменил свой план и хотел показать, как это не произошло в этих ситуациях, которые наконец... Хорошая для него, но он уже не может работать на интерпретации Достоевского, но только его рассказ о том, что там случилось, преступление и наказание.
А что не хватает вашему герою? Почему он не может снять?
Это было долго. Это никогда был я, никогда были деньги. Первый раз я там 25 лет назад, Джонни Депп, он хотел играть Раскольникова, но не произошло, потому что был другой проект, и потому что я думал, что это очень тяжелая работа перевести Достоевского на кино, потому что там чувства, которые можно показать и сделать словами, это не такое самое, когда кино... работаешь, когда хотят сделать это в кино. Третий раз это было скоро, что мы начали, и это была политическая западная вещь, что я сказал, что был на российской стороне, и они сказали, денег нет. И, наконец, сейчас я в Москве, я думаю, что может быть хороший фильм. Хороший фильм перед всем, что там будет хороший актер, и что структура этого, что написано, я думаю, что это очень хорошо, и что обещает хорошего фильма.
А как Юра Борисов отреагировал?
Юра Борисов, для которого профессионалы сказали, что может играть собаку, может играть все, может играть человека, зверь. И он один из тех новых, старых лиц, который для меня как Марлон Брандо. Не надо ничего делать, у него такой эфир, и когда он играет, то, что он играет. Например, фильм «Анора», в котором, я думаю, ничего драматического не было, когда он приезжает до кадра, до сцены, или, наконец, когда он только молчат и работает, он великолепный.
Некоторые критики, я слышал, говорили, что ну, в Голливуд по-прежнему снимают русских именно как русских, только в одном амплуа. И они приглашают Юру Борисова, и он все равно играет того же русского, которого мы видели во многих голливудских фильмах.
Я эти голливудские фильмы не видел, и я не знаю, что... Но это неправда. Русские в годах 90-х, русские были всегда криминальцы, и всегда были такие негативные типы. Он там играл человека, который не заинтересованный для этого, на чем он работает, что не было вещь с этими фильмами, которые были сняты уже давно. Многие сербские актеры играли русских. Я играл один раз у Нил Джордана русского, не так криминальца, но такого электроник фрика, который знает, как сделать, как помогать криминальцу. Но это была такая схема интеллектуальная. Так. То, что, так, это стереотип. Русские всегда были показаны, как, я могу сказать, такой стереотип русских криминальцев, но Юра не играл так. В этом фильме «Анора» он был такой «lost in space».
Он же недавно, если вы видели, сыграл Пушкина, ну, уже
не видел этого, я хочу видеть.
Есть
это такой... мюзикл, нет?
Нет, это сериал.
Сериал?
Да.
Хороший?
Я сам пока не видел, но тоже интересно. Сейчас очень большое внимание к Пушкину. Есть еще один сериал про него. И вам русская литература интересна. Вот, кстати, вы говорили, что как раз русский триптих собирались снять.
Но я, если будет это возможно, если Бог будет хороший к меня, если все будет в порядке, так можно сделаю. Я хочу... там есть очень хороший роман «Казаки» Толстого. И я думаю, что Гоголя сделать или Водолазкина. Но эти огромные планы. Надо сделать первый. И потом увидим.
Толстой вам нравится?
Очень. Но я думаю, что у вас есть литература, которая самая сильная литература в мире. Это то, что они хотели сделать отмену русской культуры, это физически невозможно, потому что люди любят ваши классики, и что я думаю, что это самая лучшая классика, если это возможно делать параллели, но это сила, это культурная сила.
Давайте отмотаем назад и поговорим немножко о вашем пути, и не только творческом, о вашем детстве. Вы родились в Сараево. Расскажите, как же это детство происходило. И были ли там какие-то события, которые, вот сейчас так посмотришь, ага, это определило мою судьбу.
Ну, вначале это было очень интересно. Первый день, когда я пошел до школы, это был день, когда Юрий Гагарин ушел до Весмира. Это было, как сказать, очень сильный знак для моей жизни. И это было на... Это было все, как сказать, сделано, чтобы жизнь была такая свободная. Потому что население, в котором я жил, было близко цыганам, у которых жизнь была более свободна, как у нас. И первые социальные модели, которые для меня были герои, были как в русской литературе Беня Крик, который я нашел у цыгана, и такие противозаконы, поступки, которые были очень часто можно было видеть. И я могу сказать, что эта детерминация в раннем детстве, она была в семье, которая была разделена. Семья моей матки, они жили в Сараево, на другой части Сараева. И там всегда мне было удобно через уикенд, чтобы был с сестрами, с друзьями и с моим дядом, который все это держал вместе. А мой отец, он хотел, он был такой индивидуальный парень, хотел, чтобы все было без родины. Так первые фильмы, которые я видел в жизни, были близко этому дому. И первые фильмы, которые обнимали меня, были видели, когда я был очень маленький, можно 8-9 лет. Я вспомню тех пор и вспомню, как огромное обнимение Чарли Чаплин, такие первые фильмы о Херкулесу, который уничтожил первую половину Рима, там те темпли, как попадали. Эта жизнь была, я могу сказать, первый, начало жизни было детерминировано фильмами. И тем, что я видел у цыганов. Когда я хотел сделать то, что, как называется, генетический код, я думал, что я цыганом, 100%.
Мы к этому вернемся, мы об этом еще поговорим.
И когда делал первый раз, к сожалению, они сказали, у тебя нет цыганской крови. Я думал 100%, что да, потому что моя родина приезжает с Герцеговины. Это южная часть Боснии, граничит с морем, и это область наших казаков. Такие группы, которые были независимы, которые воевали против турков. И откуда ислам, откуда люди у нас были исламизированы. У меня была родина, один брат православный, другой брат был мусульманом.
Но это им нужно было...
Нужно им было, потому что это были такие условия жизни. Если они не сделали, так вторая половина не будет в условиях нормальной жизни. И там разные митологии. Одна сказала, что кустурица – это маленький нож.
Мы к этому вернемся. Давайте мы к этому вернемся. У нас есть, мы тоже провели исследование,
да.
И мы вам расскажем.
Хотите узнать свой этнический состав, найти родственников и получить персональные рекомендации по профилактике заболеваний? Вам поможет ДНК-тест «Генетический паспорт» от Genentech. Он расскажет все о вашем происхождении, здоровье и талантах. Для анализа достаточно сдать слюну. Набор для сбора слюны доставят в любой город России. Результаты появятся в личном кабинете на сайте Genentech. Закажите ДНК-тест «Генетический паспорт» от Genentech со скидкой. Подробности смотрите в описании под видео. До встречи!
У меня есть пока другой вопрос.
Да.
Я посмотрел вашу автобиографию, и вы упоминаете свою первую камеру, ну, фотоаппарат.
Да.
И помните ли вы, как она называлась? У нас есть варианты ответов.
Зорки.
Я предлагаю вам гадать.
Зорки. Я думаю, что это был Зорки.
Ну, давайте попробуем. У нас есть А, может быть, Зенит.
Да.
Б, Практика. В.
Практика.
Лейка. И Г, Зорки.
Лейка не было, потому что Лейка была... Это Лейка, германская Лейка, она очень много денег стала.
Дорогая.
Дорогая была. Я думаю, что это была практика, потому что очень популярны были Зорки и был Зенит, но я думаю, что первое, что я получил, была практика.
Давайте узнаем правильный ответ. И это...
Правильно?
Это Зоркий.
Зоркий.
Да, вы сначала сказали, что это Зоркий. И у нас есть кое-что для вас, чтобы показать и, возможно, что-то вспомнить. Это из моего семейного архива.
Зорки.
Это...
Так, ну, в общем, но в основе, знаете, зорки – это копия лайки.
Ну, это уже зорки 4, да?
Зорки 4, да.
Вообще в Советском Союзе как раз фотоаппарат зорки и начали производить после военных годы. И это действительно была очень популярная камера.
Популярная камера, и она была копия лайки. Это самое как лайка.
Да, а потом на базе зоркого сделали уже зенит. Который
зенит, был, который был, да.
Он был еще более популярен, да. А название, кстати, пошло с военных лет, потому что ее производили в Красногорске, и у Красногорского завода как раз был код для отправки сообщений по телеграфу «Зоркий». Поэтому вот такое название. Но если посмотреть «Видоискатель», там действительно очень чистая картинка. Поэтому он
да,
«Зоркий». Вы тогда похожие видели фотоаппарат?
Да.
Именно в такой модели?
Да, я не помню, какой модель, но знаю, что это было самое... как сказать, это на цене, это был аппарат, который был, ну, у нас только было зорки и потом зенит, потому что нет, денег не было, чтобы оригинальную лайку купили. Сейчас у нас есть лайка, нет зорки.
Ну, вот это, кстати, камера моего папы, да, он тоже увлекался фотографией. Вот расскажите о своем папе, о своих родителях.
Мой папа был такой помощник министра информации, и он любил Россию, и когда Тито сказал «нет» Сталину, он был в группе, которая не была так счастлива, потому что его друзья были в лагере, потому что эти, которые не любили Тита, они дал до тюрьмы, которая была на одном маленьком острове. И он, вся его жизнь была такая, был такой русский ориентированный интеллектуалец. Это не так часто в Сербии, Боснии, потому что они всегда были на запад ориентированы. Он... Когда пил, он всегда, наконец, поел русские песни за Байкалом. И всегда он был такой поэтический человек. И он всегда... Его песни были от этих далеких пространств. И я вспомню его как человека, который существовал с моей матерью. И разрешение, что я буду студентом в Праге, это было самое важное, потому что у нас не были деньги, и они продали дом, о котором я сказал в начале, отца моей матери. И то, что было очень модерно в годах 70-х, покупать дом, купить новый дом, купить такой летний дом. Они ничего не купили, они все инвестировали в моей школе.
То есть они продают жилье, отправляют вас учиться на эти деньги?
Да. И я думаю, что это одна из хороших вещей, связанные с сербским народом и нашим народом. Угу. Они очень часто, и когда у них денег нет, они найдут деньги, чтобы дети студировали.
А ваша мама?
Моя мама была такой чиновник, который каждый день вставал очень рано. И она была очень интересная персона, потому что мы жили в Сараеве, в центре Сараева. А когда она закончила работу, она гуляла, и 10 километров от места, где мы жили, ті, які продавали продажі, вони сказали «Добрий день, сусідка». Сусідка 10 кілометрів далеко. Вона була така жива і дуже, як сказати, детермінована, що ця родина, що треба, щоб родина была в хорошей кондиции.
Я знаю, отец часто был в командировках, он занимал высокую должность.
Да, и всегда, когда он был на спят... Самое главное было Белград. Поездом он там всегда шел, и когда он вернулся, он всегда был немножко припит, и всегда был, как сказать, у него были такие, такие проблемы, которые... И это всегда в маленьких странах. Он всегда говорил о самым огромным политическим проблемам в мире. И если бы электрики не было у нас на квартире, он не знал изменить ничего практического. Он был такой коммунист, который видел очень далеко. Но... Не хотел видеть очень близко.
Мама его все-таки уговорила, по-моему, когда вы писали, переехать в другое место.
Да. И он, у него, ну, он был очень важный для меня, потому что, когда я первый раз в жизни видел человека, который умер, он вернулся из Белграда, и мы встретились, и я ему сказал, что видел человека, который умер. А он мне сказал, это ошибка, смерти нет. Смерть – это неподтвержденный слух. И для меня это было неуверительно, что мой отец, когда я видел мертвого человека, что это неподтвержденный слух. Как это возможно? И несколько дней потом я понял, что он мне сказал, что он хотел, чтобы я... Не боялся от смерти, от человеческого конца. Я думал, как он в основе хотел мне сказать хорошие вещи. Ну, он был такой, как я сказал, был очень связан с политикой, и когда пришел к развалу Югославии, он уехал до Герцег-Нового, это на море, там в Черной горе, и умер. Умер потому, что я думаю, что он умер из этого, из этой жизни, которая для него не была уже возможна. Все, что он работал, он был участником Второй мировой войны, он воевал против немцев, и он был такой посвященник этому... эти, так сказать, коммунистические веры, которые по развалу Югославии уже в социальном смысле не экзистировали.
Вы получили от него и через него, от далеких предков, в том числе фамилию. И вы уже затрагивали эту тему. И я знаю, что вы исследовали происхождение, и мы тоже в Генотек немножко изучили документы, чтобы разобраться в возможном происхождении, от какого это слово. Я бы снова вам предложил несколько вариантов ответа. Потому что мы пришли к тому, что возможная версия – это от слова «кустура» или «куштура». И давайте попробуем угадать, хотя, возможно, вы знаете, что это слово может означать. А. Это кувшин для вина. Б. Это трубка для курения табака. В. Это хозяйственный нож или какое-то лезвие. И Г. Знаменитый кинорежиссер.
Я думаю, что это хозяйственный нож.
Что-то острое.
Да.
Давайте посмотрим и узнаем правильный ответ. И это хозяйственный нож.
Или ну, лезвие. Видите.
Ну, вы, наверное, какую-то такую версию слышали. Мы попытались в этом разобраться. Мы прочитали очень много справочников сербских. И как там написано, что вот этим словом «кустура» могли как раз называть ржавый клинок, саблю или лезвие. Как правило, почему-то какое-то затупившееся, старое. Его носили на поясе обычные, чтобы оно всегда было под рукой. Ну, в хозяйстве. И вот в старину на Балканах, как пишут в этнографических справочниках, таким ножом женщины могли тесто соскабливать, или, а мужчины горшки срезать с гончарного круга после того, как их сделают. И вот как раз вот согласно одной из книг Мирослава Нишкановича, вот именно о сербских фамилиях, это именно то слово, от которого происходит фамилия Кустурица. Я бы в таком случае предложил продолжить нашу викторину, потому что раз уж Кустура, да, это что-то острое, то мы нашли аналогию в русском языке. Я бы хотел предложить вам таким же образом угадать, как бы ваша фамилия, ну, если фамилии, они не переводятся, но если мы пофантазируем, могла бы звучать на русском языке. И вариант А – Резцов, ну, потому что режем, Б – Кустарников, В – Жулев и Г – Перочинкин.
Ну, я не знаю, это... тяжелая работа, потому что я не знаю значения этих жулев. Это перочинкин.
У нас есть перочинный нож, который мы достаем перочин. Из кармана, и он так раскладывается.
Да.
И что-нибудь.
Ну, Резцов можно, нет?
Резцов. Давайте узнаем правильный ответ. И правильный жулев. Ответ – Жулев.
А потом, почему Жулев?
Потому что мы и российские этнографические справочники изучили и попытались какую-то вот параллель провести. Но оттолкнулись все равно от сербских. Потому что исследователи в Сербии отмечают, что вот эта вот кустура – это не только нож. То есть это могли и в переносном смысле это слово использовать, и во всяких обидных ситуациях на самом деле. Потому что могли так назвать вот кустурбаша. Да,
да.
И вот исследователи отмечают, что вот, например, в регионе Бания так называли любителя пировать за чужой счет или нахлебника. Да. И вот в русском языке жуль – это достаточно похожее слово на кустуру, и вот почему. Потому что, снова, не во всей России, но только в некоторых регионах жуль – это нож. И в то же время есть переносное значение. И, наверное, вы слышали слово «жулик» или «жульничать». Это как раз что-то похожее на именно вот этот сербский смысл. То есть у нас есть Жуль – это нож, а есть фамилия Жулев.
Ножов.
Жулев именно, не
Жулев,
ножов.
Жулев, да. Жулев? Но вы знаете, что сербский жуль? Жуль сербский, когда первый раз ходите с новыми шуз,
ботинки?
Новые ботинки, у вас можно получить сербский – это жуль.
А, когда он натирает?
Да.
Я не думаю, что... Теперь я на одно
ну,
слово...
Ну, у нас много таких смешных. У нас... у вас живот... У нас стомак.
Угу.
И у вас... многие разницы таких слов, которые неожиданы. Так жуль – это... Как у вас называется?
Жуль – это только в некоторых российских регионах так называли нож.
Нож, да.
Да, как кустурица называли, ну, кустура – нож, так и жуль – нож.
Да.
Ну, мозоль – нож. Но в любом случае, потому что кустурбаша – это какой-то нехороший человек.
Да.
И жулик от Жулев – человек вообще не лучше. Но есть фамилия Жулев, и вот справочник как раз указано, что, да, вот в 17 веке она тоже была... зафиксировано, проживал такой Иван Жуль, вологодский крестьянин, а Жулёвы проживали, например, в Переяславле, согласно таким справочникам. Резать, да. Вообще, возвращаясь к семейной истории вашей, я решил все-таки спросить вас. Вот вы говорите, что вы югослав, вы говорите, что вы серб. Где-то в каких-то интервью вы говорили, что вы человек мира. Мне интересно, как именно семейная история влияет на это самоощущение? Есть ли тут связь?
Никогда не знали, как это сказать. Когда получил первую премию в Венеции, Итало Кальвино, он скоро 3 минуты хотел сказать, премия идет к... Костурика. И я всегда это было до конца моей жизни. Сейчас французы знают, итальяне знают. И очень часто они говорят «Кустурика». Там есть акцент, который нет в этом. И специально, когда я начал играть музыку, мы играли, мой оркестр, мы играли 1200 концертов весь мир. И то было, как сказать, это огромный поход, потому что если ты играешь в Новой Зеландии и Америке, надо взять законы этого общества. И поэтому я думал в одном моменте, что я космополит, потому что жизнь была космополитская, нет мое желание. И когда я в России тоже, но в России я чувствую не только, что я приехал в гости, а что я чувствую воздухе и отношениями к людьми, что это все мне очень близко. Что этот славянский код, который есть здесь, это очень близкая вещь. Mm-hmm. То, что я говорил, что я югослав, это было в одном периоде, когда национальности Югославии, многие люди говорили, что мы югославцы. И, наконец, они сказали, они нас обсуждали на Западе. Югославия – это Велькосервия, это не экзистирует, это очень плохо. И сейчас опять они думают о том, что они югославцы. Я уже не.
Я вот могу по себе сказать, что я тоже изучаю семейную историю, я знаю, откуда мои предки, я работал в архивах, и я могу прямо вот на карте показать и сказать, да, они здесь жили, я могу туда приехать и сказать, здесь мое место силы. И как будто это тоже подталкивает к каким-то таким размышлениям. То есть нет ли такого у вас, что югослав, серб или космополит определиться легче, когда именно как-то острее чувствуешь семейную историю, когда знаешь точку на карте, когда можешь сказать, что да, вот они отсюда, вот из этой конкретной
деревни. Я нашел в Герцеговине, как вам я сказал, там есть домик, от которой кустурицы приезжают. Это очень, это как пустыня. И там они жили. Там я могу... До Сараева нет, потому что там есть политическая контрадикторность между тем, что я думаю, и что боснийские мусульманцы, что, как они видят историю и то, что было перед тем. Ну, так, у меня есть такая возможность. Но я построил деревню. Деревню, которая заменила все, что было перед тем. Я могу сказать, там есть такая вещь, которую сказал один знакомый немецкий поэт. Если у тебя дома нет, ты его никогда не найдешь. Я думаю, что это ошибка. И философы могут ошибаться. Я сделал этот дом, и это мой дом. Это дом, в котором я не народился, но все там есть, как бы было, от начала такое. Красная, такая красивая природа, там медведи, там есть национальный парк, в котором я работал, там первая политическая акция, которая была, чтобы не дали государству, чтобы копал никел, кобальт. Из этого выросла, как сказать, такая русовская база моей жизни. И эта база более сильна, как Сараево или там в Герцеговине, там, где откуда кустурицы приезжают.
А вы рассматриваете это место как база для вас и вашей жизни или, возможно, шире, как именно для и детей, и рода в целом, если посмотрим?
Ну, я не знаю, если рода в целом, потому что они любят. Они живут вместе в городе, и они не так посвящены природе. Я люблю природу, и я без природы жить не могу. Поэтому мне всегда очень удобно и угодно, когда я приезжаю до Москвы, потому что Москва – исторический центр, административный, и все, что город надо быть, огромный. И я думаю, что у вас, не как у Чехова, там есть очень хороший рассказ о человеку, который был плохим архитектом и сделал такой город, который не был красивый. И, но жизнь для меня – это жизнь, воздух природы.
В Москве тоже не хватает. Да.
Это правда. Это мегалополис.
Вы говорили о цыганах. О том, тоже какое впечатление они в свое время на вас произвели, и ведь вы немало фильмов сняли о цыганах, и время цыган, конечно, в первую очередь. И я бы снова предложил вопрос нашей викторины. Все-таки, как вы думаете, есть ли цыгане среди ваших предков? Давайте уже поставим точку в этом вопросе и попробуем угадать несколько вариантов. А. Нет. Б. Да, на уровне бабушек и дедушек. И В. Где-то поглубже, например, на глубине нескольких веков.
Я особенно могу сказать «да» на глубине нескольких веков, но то, что мне сказали в Кембридже, там писало «нет». Так я не знаю. Так ответ будет то, что вы видели там, нет, что я... То, что я получил, я вам сказал, то, что я получил с Кембриджа, это были... Это такая ирская основа, Celtic, Кельти, Пиренеи, и 84% там есть славянский... ген.
И, Мир, ну, здесь ответ будет таким, какой вы выберете, если...
Но я могу сказать «да» на глубине нескольких веков.
Давайте попробуем узнать правильный.
Да.
Мы провели исследование нет. И выяснили, что нет.
Так в Кембридже они очень... Так уже Никита Михалков мне никогда не может сказать «ты цыган сербский».
Да, я думаю, что вы можете позвонить ему в ближайшее время и сообщить радостную новость.
Никита, я не цыган. Ну, я могу сказать одну вещь. Мне не было так удобно, когда они мне сказали, что я не цыган. Потому что все, что я читал в Сербии, происходило с того, что я был цыганом. И они мне назвали, потому что я сделал два фильма. Они сказали, что Кустурица, он цыган. Когда я приезжаю до Кана, эти английские лорды, они сказали, что это цыган. Но произошло и у вас, что это нет.
Ну, мы в нашей лаборатории, анализируя геномы представителей как раз разных этносов, и наши специалисты составили, у нас целая база данных, в которой насчитывается более 100 тысяч геномов и 548 популяций. И мы с этой базой мы сравниваем образцы наших клиентов, чтобы алгоритм определил этнический состав. И согласно результатам вашего ДНК-теста, который вы сдали в Генотек, 79% – это как раз балканские народы, сербы в первую очередь, 14% – это... Удивитесь или нет, но это русские и украинцы. И еще 7%, 7% немцы.
Ну, немцы?
Ну, не цыгане.
Верить не могу. Немцы?
Немцы.
7% немцы.
Ну, мы можем допустить.
Но если это были евреи, так было Пиренеи. А 7% немцы, это неуверительно. Можно евреи из Немецка.
Ошибки вот у нас, во всяком случае, такие караются увольнением.
Да-да-да.
Нет, ну, на самом деле, если уж говорить о русских и украинцах, восточные славяне, западные славяне, если очень глубоко, то, наверное, закапывать 100 лет оттуда может идти. А да. Что касается немцев, то... Может быть, это тоже какой-то боковой след. И, как правило, это как раз архивными поисками подтверждается.
Да, 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 да.
То есть, действительно, можешь не знать или знать, но идти по ложному следу, но потом архивные документы одну легенду опровергают, а другую подтверждают. От архивов я предложил бы перейти к литературе. Вы говорили, что мы сами знаем, что вы любите русскую литературу, что снимаете кино. И проанализировав как раз ваш ДНК-тест, мы заметили, что с одним из русских писателей у вас был очень далекий, но один общий предок. И давайте попробуем угадать, с каким именно из писателей у вас общий предок. Вариант А – это Михаил Лермонтов, Б – Лев Толстой и В – Александр Пушкин.
Пушкин.
Пушкин. Ответ принят. И узнаем правильный ответ. И это Лев Толстой.
Лев Толстой.
Вам нравится Лев Толстой? Вы планируете фильм? У нас в Генотек специалисты определили именно гаплогруппу, которая позволяет отвечать на такие вопросы. Вашу именно Y-хромосомную гаплогруппу, и ваша это EFT-145-06. Звучит сложно, но смысл в том, что она возникла чуть более полутора тысяч лет назад, это не так давно, и является одной из основных и распространенных на территории современной Сербии. А Лев Толстой тоже принадлежит к гаплогруппе И. И не так давно как раз мы в Генотек с помощью такого же ДНК-теста поставили точку в споре о принадлежности к династии Толстых еще одного знаменитого писателя Алексея Николаевича Толстого. Был такой диспут у них. И подробности можно посмотреть в нашем отдельном выпуске, который мы посвятили этой истории нашего подкаста «Просто такая генетика» с Татьяной и с Денисом Толстым.
Мы этого момента ждали сколько лет? 150?
Был ли Николай Толстой действительно отцом писателя Алексея Николаевича Толстого?
Это была длинная история. Надо было взять тест у Дениса, послать это во Францию. Из Франции это пришло сюда.
Естественно, нам тоже было интересно всегда. А если? А вдруг мы Бастромы? Да, интересно быть Бастромом.
Граф Толстой нарушил свой обет. Ворвался в спальню своей жены.
У них там целый был спор. Толстой он или не Толстой?
Эмир Толстой Кустурица.
Или Кустурица Толстой.
Кустурица Толстой.
Вообще, почему у вас возникло желание сдать ДНК-тест? Вы хотели, может быть, как-то легенду
проверить? Мне всегда интересует, что нового. Но у вас есть тоже анализ здоровья?
Есть и такой, да.
Не сделали?
Покажем.
А, да?
Сначала все-таки...
Как долго я буду жить? Это жизнь, которая отвечает, да.
Я думаю, что это область несколько иная. Хотя, конечно, какие-то предрасположенности всегда можно выявить. Но вам хотелось больше про здоровье или о происхождении узнать? Или...
Ну, здоровье, потому что это...
Или найти цыган?
Найти цыган. Ну... Здоровье, с которым можно найти цыган.
А то, что у вас общий предок со Львом Толстым?
Это шок для меня, потому что это гаплограмм, который... Когда вы мне сказали, я думал о том, можно сербский, который которые с севера уезжали там на юг, что и Толстой очень часто, Вронский там, там у нас был, у его эпизоды, в котором он вспоминает сербский народ. И то, что... Но это можно сказать, что это этот самый хаплограмм, нет?
Хаплогруппа.
Хаплогруппа.
Ну, это как раз то, что и определяет, да.
Да.
Ну, на самом деле, я думаю, что это еще более далекие времена. То есть, когда славяне не делились ни на западных, ни на восточных.
Когда они были?
Да, вместе. И вот, вот эти мутации, они же возникают, возникают, накапливаются, потом какая-то, ну, я буду на обывательском, да, какая-то отсечка происходит, и они расходятся, да, и вот, возможно, ну, если мы вот назад будем вглубь идти, то да, там будет общий предок. То есть от него пошли и ваши предки, и предки Толстых. Но это
так тысячи... нет, цыган есть Толстой. Это неуверительно. Как высоко улетел Кустурица. Жулев. Как Жулев?
Жулев.
Жулев.
Ну, видите, вы теперь...
Как далеко улетел Жулев от Толстого. Это... Я в шоке. В позитивном шоке. Когда закончу, я буду звонить президенту Республики Сербской, я ему скажу, что один, что мой предок Толстой.
Ну, не совсем так, но общий предок.
В группе, с которой можно сказать, что да. Он предком, нет?
Да, у вас общий предок, и да, у вас одна гаплогруппа. Но у вас... А сначала у вас Никита Михалков теперь в списке.
Мне надо позвонить. Я хочу позвонить Михалкову и сказать, что моим предком Толстой.
Давайте посмотрим результаты теста, которые касаются и других аспектов. Вы сами говорили, что вам важно и здоровье, и другие моменты, может быть, какие-то творческие предрасположенности.
Да.
Мы выяснили и такое. Поэтому давайте посмотрим на результаты. Что
давайте.
У вас интересного?
Ну, здесь сказали, что повреждение мышц интенсивными нагрузками.
Да.
Что это английский?
Ну, если вы будете много тренироваться и чересчур много...
Да, то... это будет проблем.
Ну, вы рискуете получить какую-то травму.
Но я уже травму получил 2 года назад, я сломил ногу. О. Сейчас это хорошо, могу все...
Это чуть позже. Это когда мы выйдем на баскетбольную площадку.
Повышенное соотношение уровня экстрадиола к тестостерону. А тестостерон – это очень важно для мужчин, нет? Да, дефицит витамина B9. Я думал, что это... Я хотел бы, чтобы это было в пиву, чтобы мог выпить много пива. И
восполнить дефицит таким образом.
Дефицит железа.
Железа.
Высокий риск. А я не знаю, как... Я очень часто... Даю, они анализируют мою кровь. Последние 10 лет 2 раза там не было достаточно железа. Или было много железа. Но правда, что было 2 раза нет боли. И что всегда железо было окей. Но это лактоза.
Дефициты?
Скажет, что высокий риск.
Непереносимость лактозы.
Что?
Непереносимость лактозы.
Непереносимость? Нет. Лактоза там, она в молоку, она всем, нет?
Да, даже когда мы берем кофе, поэтому да. Нас и спрашивают, на каком молоке. Эмир, вы же спортсмен, и мы все знаем, что у вас практически профессиональная, да не практически, а карьера, в том числе футбольная.
Да.
Есть ли отражение этого в генетике?
Совладение с успешными спортсменами.
Так.
Бег на короткие дистанции.
Есть.
Бокс, футбол, я все играю. Я уже в футбол не играю, потому что 70 лет старый футболист, у тебя уже нет так хорошего. Это очень тяжелый спорт.
Ну, зато какой талантливый, раз у вас генетически подтвердилась любовь к футболу.
Да.
к тому, чтобы в него играть?
Лыжные гонки, плавание на длинных дистанциях, плавание на короткие дистанции, хоккей с шайбой. Я никогда не играл в хоккей, но можно один день.
А лыжи?
Лыжи, да, всегда. Был на лыжах, катался на лыжах 2 недели перед этим. Высокий уровень IQ. IQ?
Это
хорошо.
Более чем.
170. Я позвоню моей жене.
Ничего себе. Ничего. Вы не только футболист и режиссер, но и профессор, по сути. 170.
170, да, написали. Образная креативность, да, это 70%. Это самое лучшее для кинематографии, если ты видишь вещи перед тем. Правильное произношение при чтении вслух.
Ну, если бы мы читали на сербском, мы бы смогли это проверить.
Да.
Я не думаю, что здесь найдется книга. Ну, и на русском у вас получается.
Так я знаю, лактозы нет. Я скажу, нет, как Тито сказал Сталину в 48 году, я скажу, лактозы. Мне надо железо. Железо. Это чудно. Согласен со всем, но железа у меня, это правда, несколько раз не было.
А ведь на Балканах кофе без молока обычно пьют, да?
Да,
там,
да.
Там
да.
Завтракают кофе.
Ну, у меня такая, на посту я 2 раза, 3 раза в год, и тогда я молоко и лактозу, тогда лактозы нет.
Ну, просто вы в кофе...
Тогда надо постить целую жизнь, целый год. Постить, 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 и, наконец, как монах. Долгая жизнь, скучная жизнь, да, ты мне сказал.
Пока вы смотрели, я вспомнил еще кое-что из вашей автобиографии.
Да?
Да, вы рассказывали, как ваш дедушка, когда он еще был молодым парнем, украл вашу бабушку. Да. Что это был за эпизод? Расскажите.
Это эпизод было для них, это было нормально. Я думаю, что это как у вас на Кавказе, на там, когда они хотя, потому что женщины не разрешили, кому они пойдут, это родина, которая это работала. И они взял, но я никогда не сознал, если это была правда или нет. Потому что она была болезна, и эта история, когда дедик говорил о том, она смеялась. И я думаю, что никогда не сознал, это как в хорошем фильме, если это до конца была правда или это был вымысел.
Ну, это в любом случае традиция, да?
Традиция, народов, да.
Да.
И, ну, украли невесту.
Тоже встречается, да. И не только в кино.
Только в жизни.
Да, в горах
тоже. Тоже в жизни.
Тоже точно, это правда. Вообще вот традиции для вас – это нечто архаичное, эта история? Или это вдохновение? Или, возможно, это часть культурного кода?
Я думаю, что это вдохновение, потому что сейчас в мире есть такая woke-идеология, которая разрушает традиционные формы общества и жизни. И я думаю, что это очень важно, чтобы в модерной жизни были тоже такие архетипы. В художестве, в жизни, в родине. Я думаю, что это на конце века было много идей, какая жизнь будет в будущем, но сейчас мы увидим, что не так все будет, как думали там в Давосе, как думали в State Department, как думали в Франции, потому что новый мир здесь. Есть такая половина, такой восточный. Вы знаете, Ренессанс никогда бы не был без Византа. Византийская культура, культура деликатности, культура деталей, культура наука там была огромная. И Византия в VI веке, они взяли целую Италию. Но под Византией это значило, что с Востока сами лучшие научники и художники, они уехали до Италии и сделали Ренессанс. Ренессанс – это одна из самых важных, я могу сказать, просветительских оборотов человечества. Но надо не запомнить, что это пришло с Востока. Что там были немцы, варвары, там были в Риме, как в цивилизации, были с севера люди, у которых не была культура. Культура приехала из Антиохии, из Иерусалима, из Византии и пришла к Европе. Сейчас немножко все изменилось. Мы думали 150 лет, что это все происходит с Запада и происходило. Но сейчас новая этапа от тех пор, когда технология стала субъектом, но то, что произошло, как геном может быть знаком, который может помочь человеку и дать ему перспективу его прошлого, то значит, Восток и Запад, им надо быть вместе, чтобы эти цивилизации встретились, не доминировали одна на другой.
Да, хотя в то же время что-то вечно, да, как мы говорим. Я бы предложил вам еще одну вещь угадать. Когда мы готовились к интервью и проводили небольшие исследования, и лабораторные, и немного архивных. И мы мы обнаружили в одном из архивов российских информацию на Эмира Кустурицу, на вас. И давайте попробуем угадать, в каком архиве мы нашли скромные сведения на вас. Вариант А. Архив социально-политической истории. Вариант Б. Центральный архив КГБ. Вариант В. Архив литературы и искусства. И Г. Кинофотодокументов.
Ну, можно архив кинофотодокументов.
Ответ принят. Давайте узнаем правильный ответ. И это литература и искусство.
Литература и искусство. Ну, это самое, да.
Это близко. Ну, главное, наверное, что не КГБ.
Не был КГБ.
Вообще, есть всегда некое заблуждение, я думаю, оно вам тоже знакомо, что в архивах можно найти информацию только на известных людей, на известных режиссеров в том числе. Но мы каждый раз, когда проводим свои исследования, убеждаемся, что это не так, потому что и даже на простых крестьян можно найти порой даже целые дела в архивах. И мы встречали старинные документы крестьянские из банков, из судов. А в советское время не просто какие-то бумажки, а целые личные дела заводили по месту работы вообще на всех сотрудников, там даже на самых простых и самых высокопоставленных, там от уборщиц до директоров. Все дела с автобиографиями, анкетами, фотографиями иногда. И вы сами можете попробовать поискать информацию. Для этого найдите онлайн-поисковик Росархива, тут будет ссылка, и в строке поиска вбейте нужную фамилию или название деревни ваших предков. Эмир, мы много о чем поговорили, мы многое что узнали, и я хотел бы попросить вас поделиться впечатлениями. Что самое яркое из нашего сегодняшнего диалога?
Ну, то, что вы знаете, когда я уже перестал давать интервью, и когда мои друзья кажут, можно, это один из этих не так частых интервью, и когда мне надо сказать то, что надо сказать политически, ну, то, что здесь необыкновенно, что я чувствую, что нет у иных. То, что вы сделали анализ. То, что вы сделали все, что надо в науке, чтобы, и чтобы эту конфронтацию между тем, о чем мы говорили, вы были приправлены для этого и знали такие научные аксиомы. И я вам желаю всего доброго, потому что эта комбинация науки и нормальной человеческой жизни и такие, это очень хорошо, и я очень с удовольствием был с вами сейчас здесь.
Большое вам спасибо. А мы, в свою очередь, пожелаем и новых творческих побед, раз уж они заложены у вас генетически.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Это был выпуск проекта «Просто такая генетика. Происхождение». Подписывайтесь на нас в YouTube, Рутуб и подкаст-приложениях. Оставляйте свои комментарии и вопросы под выпусками. А если вы хотите узнать историю своего рода, вам поможет ДНК-тест происхождения от Genentech. Благодаря ему вы узнаете не только свой этнический состав, но и как мигрировали ваши предки и где живут ваши современные родственники. А еще в телеграм-канале Genentech каждый день выходят интересные посты, рассказывающие о новостях и открытиях в мире генетики. Будем рады вашим реакциям, вопросам и комментариям. Подписывайтесь на нас и там.